Глава 2. Начатки христианства на территории будущей России. Параграф 1. Начало исторической жизни русского народа. Густой мрак скрывает от нас начало исторической жизни русского народа и вместе с тем начало его знакомства с христианской религией. В раскрытии этого темного вопроса нам необходимо поставить за точку отправления нечто известное. Постараемся сначала припомнить то старейшее по исторической известности этнографическое окружение русской территории, которое могло служить и служило нашим предкам посредником в сближении с христианством. Тогда перед нами обрисуются границы той волны христианства, которая в своем распространении от греко-римского мира через народы, ближайшие к отдаленнейшим, достигла в определенный час и нашего Отечества. Прострейся, по выражению митрополита Илариона, и до нашего языка русского. Это тем более необходимо, что старые исследователи и за ними учебники укоренили здесь довольно много неточных представлений. Обратимся к югу. Древние византийцы различали две скифии в Европе – великую от Танаиса Дона до Истра Дуная и малую, составлявшую внутреннюю провинцию империи в северо-восточной Мизии между низовьями Дуная и Черным морем, с главным городом Томи, греческое «Томи-Томис», который можно приурочить к теперешнему болгарскому местечку Мангалии. Акты мученические – свидетельствуют о распространении здесь христианства уже в первых веках. Первое упоминание о скифском епископе имеется от времен Диоклетиана. Целый ряд затем епископов скифских или томитанских известен до позднейших времен. Кафедра в Томе значится еще в каталоге епископий, отмеченном именем Льва, императора, начала X века. На самом деле этот каталог представляет редакцию XII века. Население томитанской провинции состояло из племен фракийских, а с VI века и славянских, предков нынешних болгар. Вот к этой-то области и относятся большинство древних святоотеческих свидетельств о христианстве у скифов, которые старыми историками и составителями учебников поспешно толковались в применении к русским славянам. Но правда и то, что для русских славян христианство Малой Скифии не проходило бесследно. Непосредственно с Малой Скифией, по другому берегу Дуная, соседствовала одна из разновидностей русского славянства – угличи или улучи и тиверцы, жилища которых распространялись от Дуная до Буга. Если только в Птоломеевых тирагетах II век видеть именно тиверцев – то их поселения здесь относятся ко II веку. В обитавших здесь антах готского историка Иорнанда, VI век, следует признать тех же наших соплеменников. Такое близкое и давнее соседство угличей и тиверцев с христианскими народами. От Трояна до Аврелиана, II-III века, на их территории хозяйничали римские власти и стояли римские легионы. Отчасти даже родственными, мизийские славяне, могло и к ним заносить новую религию. Возможность этого была еще ближе. Христианство было в самой земле Углицко-Тиверской, у греческих колонистов, живших на Нижнем Днестре и по морскому берегу до Дуная. По словам Константина Парфирородного, в его время, X век, на Нижнем Днестре видны были развалины 6 городов, а Inter Urbium Collapsarum Fabricas Ecclesiarum Indicia Quedam et Crucis ex lapide Tofino ex sculpte. Среди строений разрушенных городов некие признаки церквей и кресты, высеченные из тутового камня. Только после сказанного мы вправе некоторые святоотеческие свидетельства о Скифии относить действительно к Скифии Великой, более нас касающейся. Таково известное выражение блаженного Иеронима, 4-5 века, что в его время хладная Скифия согревается теплотою веры. Хотя нужно помнить, что признак холода в устах южанина еще не уполномачивает нас тотчас же покидать малую Скифию и переходить в дальносеверную, потому что, например, Овидий, сосланный в Томи, в местность по-нашему теплую, находил, что в той стране «Нихель эст низи нон хабитабели фригус» нет ничего, кроме непереносимого холода. В великую же Скифию простиралась и миссионерская деятельность знаменитого константинопольского архиепископа Иоанна Златоуста. По свидетельству Феодорита, он, узнав, что некоторые кочевники-скифы, имевшие свои шатры у Дуная, жаждут спасения, нашел людей, возревновавших по апостольским трудам, и послал их к ним. Он же в похвальном слове Златоусту говорит: «Имеешь ты и другое сходство с апостолами. Ты первый водрузил жертвенники у скифов, живущих в телегах». Прежние историки очень широко понимали эти свидетельства, распространяя миссию Златоуста чуть ли не на все южнорусские племена. Между тем, из текста свидетельств ясно, что речь идет о местностях, непосредственно прилегавших к Дунаю, где обитали только тиверцы и угличи. Но нельзя разуметь и их в данном случае, потому что история не знает славян в кочевом быту, и уже Тацит, первый век, отличает их как имеющих дома от сарматов, живущих в кибитках. На пространствах той же Великой Скифии, так сказать, внутри поселений тиверцев, угличей и других наших предков, начинается и история христианства у готов. Последние пришли сюда в конце II – начале III века и осели на Дунае и по всему северу Черного моря, покорив своей власти и будущие русско-славянские племена. Первое массовое обращение в христианство среди западных готов последовало около 323 года после решительной победы над ними Константина Великого. Епархиальным центром для новообращенных назначен тот же город Томи Малой Скифии, служивший как бы миссионерской базой «In partibus infidelium» в областях, где жили иноверцы. Но национальный готский епископ Вульфила, принявший арианство, имел свою кафедральную резиденцию где-то в Великой Скифии, потому что только в 348 году, вследствие гонения на христиан, воздвигнутого готским же вице-королем Атанарихом, Вульфила переселился со своими единоверцами в пределы империи, в Никополь, болгарский Никуб. Вот и все известные нам древнейшие эпизоды христианства в Великой Скифии. Невероятность сообщения жития херсонистских мучеников о посылке из Иерусалима в царствование Диоклетиана, будто бы епископа Ефрема, в Великую Скифию, отмечена академиком Голубинским. Однако никаких остатков этого христианства не сохранилось до действительного начала истории церкви у русских. Предполагаемые, благодаря всем указанным обстоятельствам, начатки христианства у наших отдаленных родичей, естественно, исчезли в конце IV – начале V века, когда их территория надолго сделалась торной дорогой для диких восточных народов, стихийно тянувшихся на запад – гуннов, аваров, болгар, мадьяр. Более устойчивая и непрерывная струя христианства – шла на будущую Русь через Крым, послуживший для Руси культурным мостом к Византии. Здесь христианство было у греков и готов. У греков оно ведет свою историю от первых веков нашей эры. Но правильно устроенная херсонистская возле Севастополя епархия получила начало только с IV столетия. Около VIII века наряду с ней возникают еще две греческие епархии – Сугдайская, Сугдайя, или Сурожская, нынешнее местечко Судак, и Фульская, Фулла, по мнению профессора Кулаковского, нынешний Эски Крым. Остальные части Крыма подпали в церковном отношении под влияние готов, которые осели здесь окончательно после того, как не захотели следовать за своими единоплеменниками, ушедшими в половине V века с Теодорихом в Италию. Называется Теодорихом Великим, его могила в Равенне. Крымские готы, получившие христианство, как полагают, от каппадокийских пленников, после морского набега готов на берега Малой Азии в конце III века, имели свою готскую епархию сначала только в Воспоре, древнегреческой Пантикопее, нынешней Керчи, устойчивое существование которой свидетельствуется каталогами епархий даже XII века. Но в VII веке мы узнаем о епископской кафедре в самом центре готских поселений в Крыме, в городе Дорос или Дори. Может быть, было Таврос, Таурус в готском произношении. Эта готская область выходила на побережье от Алушты до Балаклавы. Профессор Кулаковский отождествлял Дори с Манкуб-Кале. Профессор А.А. Васильев рекомендует Эски-Кермен. Готская архиепископия в Дори, имевшая с VIII века титул и права митрополии, пережила даже самую нацию готов, огреченную и отуреченную окончательно в XVIII веке. И уже с одним титулом готфийской, хотя с греческой паствой и иерархией, перешла в ведение русского святейшего синода по завоевании Крыма Екатериной II. При императоре Юстиниане I учреждается третья, наиболее для нас интересная готская кафедра, в зависимости от митрополии Дорийской. Часть готов, жившая на Керченском полуострове, под давлением нашествия гуннов V век, перешла через пролив на Кавказский берег и поселилась здесь на Таманском полуострове. Византийский историк Аракопий VI век знает их там. Об их церковном устройстве известно, что в 548 году они отправили к императору Юстиниану Великому посольство, прося о поставлении им епископа, по примеру только что учрежденной по соседству епархии для лазов и авазгов, то есть абхазцев, в Никопсии, Пицунде. Еще в 518 году на соборе в Константинополе присутствовал епископ Фанагорийский, Тамань. Если с того момента греческая фанагорийская кафедра пустовала или закрылась, то, стало быть, речь шла в 548 году о ее восстановлении специально для готов. У профессора Васильевского эти готы называются тетракситами. Имя непонятное. Поэтому профессор Васильев в упомянутом исследовании о готах в Крыму считает его искажением греческих переписчиков и указывает на другое начертание – трапезиты. Южно-крымская гора Четырдак тогда называлась Трапезунд. Иорнанд VI век знал там и город Трапезунд, разрушенный нашествием гуннов. Некоторые новейшие исследователи гадают, что прозвище трапезиты есть сокращенное тетрапексити, то есть четвероногие, в смысле быстроты военных набегов на врагов. Прозвище в этом смысле аналогичное прилагавшемуся византийцами к народу рос, драмиты, то есть Русь-бегуны, налетчики, разбойники. Эта кафедра упоминается как существующая и в начале VIII века. Но из вновь открытого списка епархии Константинопольского патриархата, тоже VIII века, опубликованного бельгийским византинистом Дебоором, видно, что кафедра эта потеряла старое имя и приобрела новое. Таматарха, в древней рукописи Та-Мимарха, Та-Митарха, русская Тмутаракань, ныне Тамань и Темрюк. Епархия Таматарханская вошла позднее в число первых епархий новорожденной русской церкви и в качестве титулярной, то есть уже несуществующей, встречается в греческих актах XII и даже XIV века. Может быть, на первый раз покажется даже странным, если мы скажем, что здесь, в христианской Таматархе, да еще в VIII веке, то есть до условного начала русского государства. Мы пришли уже в самую Русь. Откуда пошла русская земля? Этот вопрос, поставленный еще нашим киевским летописцем и возобновленный русской наукой в первой половине XVIII века, не перестает занимать умы и даже сердца специалистов вплоть до настоящего времени. Примером упорной живучести антинормандской точки зрения может служить книга Н.Н. Ильиной «Изгнание норманнов». Греческие писатели, когда хотели назвать русских не вульгарным, а литературным классическим именем, то до времен позднейших, то есть даже спустя несколько столетий по крещении Руси, прибегали к термину «тавроскифы», то есть скифы, живущие в Тавре, скифы таврические. Когда же русские жили в Тавриде? Для византийских писателей это факт несомненный. Иногда они именуют народ «Рос» – Русь, прозванием «Рос Драмиты» – Русь Драмиты, от «Дромос» – бег, как бы «Русь бегуны». И, например, Симеон Магистр или Логофет даже объясняет этот эпитет в смысле грабительских и завоевательных набегов руссов на другие народы. Объяснение искусственное. Может быть, проще объяснять это топографически. Для Птоломея тавроскифы живут в окрестностях Ахиллеос-Дромос, так называемого Ахиллесова бега, между устьем Днепра и Перекопским перешейком Крыма, там, где узкий остров Тендер, Тендра, и коса Джералгач. Твердая географическая память о том, что не какие-то тавроскифы, а просто руссы-россы жили в Тавриде, ярко отразилась в позднейших документах XIV-XVII веков, а именно на географических картах генуэзских торговых домов, ведших по берегам Черного моря свою торговлю в XIV-XV веках. Теперешний остров Тендер на этих картах именуется Росса. На тех же картах по западному берегу Крымского полуострова, в окрестностях нынешней Евпатории, значатся местности Россофар-Россока. На другой, более южный пункт места жительства тавроскифов, руссов, внутри полуострова, указывают выражение первое «жития Иоанна Готского», написанного в первой половине XI века, что «земля тавроскифов находится под страною властью готов». И второе «жития херсонистских мучеников», написанного ранее конца X века, что Херсонис, Корсунь, находится в епархии тавроскифов. Все еще, к сожалению, не до конца ясными остаются показания арабских историков о русских, живших на Таманском полуострове. Русское Тмутараканское княжество XI века, совершенно оторванное от центральных приднепровских славяно-русских земель, и странная Тмутараканская епархия того же времени не перестали еще быть для русских историков туманностью и загадкой. И однако это факт, непоколебимый, подкрепляемый длинным рядом свидетельств арабских писателей IX, X и XI веков. Один из них сообщает, что Русь живет на каком-то болотистом и нездоровом острове. Другой говорит, что она живет на семи островах. Глядя на карту Таманского полуострова, можно допустить, что характеристика местности подходит к нему. Ибн Даста, писавший в первых годах X века, определяет остров, на котором жили руссы, как расположенный недалеко от Хазирана, Хазарии, и страны Болгар, бывшей тогда приблизительно на территории областей Донской и Кубанской. По словам Ибн Дасты, к хазарам и болгарам, как соседям, руссы сбывали добычу от своих постоянных грабежей. Это указание согласуется с географическим положением русской томатархи. Никто меньший из русских ученых, как сам Шахматов, а за ним и С.Ф. Платонов, сделали попытку перетолковать эти свидетельства арабов в применении к новгородскому району классического пути из варяг в греки. Платонов отыскал болотное пространство, якобы стратегически защищенное системой речек, на юго-восток от Старой Руссы, между реками Редьей и Ловотью, пространство в 3 дня пути в окружности. Конечно, арабы-купцы могли проходить и здесь, в своих странствиях до Скандинавии. Но весь географический и этнографический антураж, среди которого арабские писатели упоминают о руссах, никак не подходит к новгородчине. Приходится упоминать об этой натянутой гипотезе только ради крупных имен наших ученых. Средоточием тмутараканских руссов был, по словам арабов, город Руссия при устье русской реки. Этот город Россия упоминается затем в греческих документах во второй половине XII века и на итальянских картах последующего времени называется Росси, Росса, а река, текущая возле него, по всем признакам Дон, Фьюме Росса, русская река. Где же находится этот город? На археологическом съезде в Киеве в 1899 году профессор Ю. Кулаковский поддерживал мнение профессора Бруна, что Россия тождественна с Воспором, Керчью, потому что у арабского географа Эдризи, труд которого составлен в Сицилии в 1163 году, город Руссия значится в 20 милях к западу от Матархи. Устье русской реки Эдризи также пролагает между Сальдадией, Сугдеей и Матархой, очевидно отождествляя с ним Керченский пролив. В этом отождествлении он не одинок. Уже хронист Феофан начала IX века считает данный пролив устьем Дона. В эту же ошибку впадали итальянские картографы. Таким образом, роль политического центра для восточной части черноморских руссов играли нынешние Керчь и Тамань-Темрюк. Конечно, это нужно понимать не в смысле единого центра, единой государственной нации, а лишь одного из завитков, эмбрионов, еще бродящей, образующейся, нащупывающей себе место потенциальной нации.